для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш муз-разбор. И сегодня мы отправляемся в Германию, дабы обозреть коллектив Бонни. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы обозреваем действительно героев диска 70-х, ну и, наверное, 80-х, которые у нас, собственно говоря, очень сильно отличились на поприще диско-музыки. Я вообще узнал их о них достаточно случайно и в очень-очень юном возрасте. Папа мой откуда-то притащил в далеком-предалеком детстве катушечный магнитофон. В него комплекте была записанная катушка. Я включил вот эту катушку, и там как раз вот была подборочка Бонни М со всеми боевиками. И Мобейкер, и прочее, прочее, прочее. Вот это, вы знаете, такое одно из ярких впечатлений, наверное, детства. Александр, а вы как познакомились с этой командой?
Да ее невозможно было не слышать. Все эти Исани, и Распутин, точнее Распутин.
Распутин.
И это уже упомянуто Мобейкер, это же невозможно было не слышать. Из каждого утюга играла. В крайне юном возрасте, собственно, познакомился еще до того, как начал постигать какие-то глубины музыкальной индустрии.
Слушайте, а вот так вот реально как бы разобраться. Реально разобраться. То есть, по сути, за проектом Бонни М стоит один единственный человек.
Да, конечно. Это отличительная черта вообще стиля диско. То, что во главе угла стояли не музыканты и исполнители, а продюсеры. Там весь центр внимания сместился именно на них.
Ну, давайте его назовем.
Ну, конечно, это Фрэнк Фариан. Плут. Блестящий.
Ну, плут, но блестящий, это да, это однозначно. Я пытался посчитать, сколько групп спродюсировал в свое время Фрэнк Фариан. Ну, и запутался.
Не меньше десятка.
Да, больше. То есть не меньше десятка, это, скажем, те, которые были на слуху.
Те, которые взлетели.
Да. На слуху и взлетели. А что еще не взлетело, это страшное дело. И, кстати говоря, один из феноменов взлета в 75-м году вот этой вот группировки, которую он назвал Бонни М, как раз произрастал, по слухам, из его предыдущего проекта с певицей Джилла. Вот. Дело в том, что Фрэнк решил поёрничать и одну из композиций, ну, переделал в таком как бы диско-ямайском стиле. Вот. Сделал тест-драйв на радио. На радио сказали: ё-моё, это же боевик. Боевик тут же докатился до боссов рекордс лейбла Ханза и понеслась. И тогда Фариан сразу же забил на Джиллу и началась другая как бы история. Радиослушатели, кто-то знает, а кто-то не знает. Из квартета Бонни М, которые, ну, были, скажем так, аватарами Фариана на сцене, там три тетеньки, они более-менее поющие. И один дяденька, а вот дяденька-то вообще не поющий.
Был.
Что был?
Он скончался.
Ну да, да, был дяденька, он скончался. То есть он совсем не пел от слова совсем. Вот применение непоющего фонограммщика на сцене. Как вы думаете, Александр, это вот вообще как бы фирменный трюк Фариана? Или просто, ну, такая, знаете, случайная находка? То есть шел, о, на земле лежит $10, дай подберу.
Да, это, по-моему, распространенная практика. В Германии мы знаем таких же ребят под названием Modern Talking. Где Дитер-то, который болен, он не пел. За него пели, да, по-моему, то ли дуэт, то ли трио людей.
Вот, Александр, вы вот сейчас, вот эти вот предложения, мне просто вот молотком по хрустальной...
Ладно, хорошо, перенесемся в Россию, группа Hi-Fi.
Не, ну, Россия, это да, тут как бы, да.
Копнем еще дальше, в 80-е.
Ласковый май.
Ну, ласковый май, это там и песнями не назвать. Ну, в смысле, с точки зрения вокальной техники, вокального исполнения, там вообще не о чем говорить.
Таня была.
Не знаю. Как-то мы уже в глубокие дебри. Так, в общем, вернемся к нашим Бонеям и Франко Фариону.
Так, вот. Аватары. Танцующие аватары. Это вообще нормально для сцены?
Для сцены, да.
То есть главное создавать визуальную картину.
Ну, вообще, что такое диско? Диско — это яркие костюмы, яркие сценические образы, дикие какие-то хореографические постановки, драйв, энергия, которые льются со сцены. Тут я могу даже оправдать фанерщиков, потому что ну, невозможно одновременно танцевать и петь. Потому что дыхалка-то все равно, знаете, не железная.
А почему он тогда не кололся никогда, не рассказывал, что вот у нас вот как бы вот вокалист как бы под фанеру как бы рот открывает? Он ведь не рассказывал об этом.
Ну, конечно. Мне кажется, у него было в контракте прописано это. Не разглашение, а коммерческая тайна. Это же коммерческая тайна. То есть, как, представьте себе. То есть, вообще, история Бонни М с чего началась? С того самого... с той самой ямайской интерпретацией ямайской мелодии Аль Капоне, которую записал Фрэнк Фариан один.
В одну каску?
Да, он записал все партии в одиночестве. И представьте себе, что если бы он презентовал эту песню от своего собственного лица, а не подобрал вот этих вот симпатичных аватаров, я думаю, успех был бы гораздо-гораздо меньше.
Ну, возможно, успеха-то, честно говоря, вообще как бы не было. Я вот задумался об этом. Потому что, судя по всему, Фрэнк Фариан, несмотря на все его, так сказать, кучу продюсерских и вот композиторских талантов, он, походу, глубочайший-преглубочайший интроверт. И, собственно говоря, как бы все проекты, которые он создавал, он всегда создавал в режиме, знаете, включенном в режиме кукловода. То есть, как бы он где-то там незримо так присутствует за сценой и дергает вот эти вот ниточки, а вот, так сказать, исполнители, они как бы все это дело исполняют.
Кстати, не только он же один. Опять же, я в самом начале говорил по поводу того, что в стиле диска на первый план вышел продюсер. Вспомним великого Джорджа. Uh-huh. Который, собственно, делал музыку для Донны Саммер, вот, которая считается королевой диска. Ну вот, собственно, таким Джорджа был Фрэнк Фариан для Бонни М.
А ведь иногда вот эта история дает сбой. Да-да-да-да-да. Потому что когда первого вот этого танцора-вокалиста, в кавычках, Фрэнк Фариан попросил на выход... И в каком там году, в 85-м, 86-м?
В 86-м.
В 86-м году зашел другой темнокожий парень чисто подержать микрофон, а публика-то его не приняла.
Ну, потому что лицо.
Лицо, да. И пришлось Фрэнку там поизворачиваться, так сказать, и спиной поработать, чтобы вот парня обратно, так сказать, втащить в коллектив. И для меня осталась загадкой, может, вы его объясните, Александр, почему после того, как история Бонни М, ну, фактически закончилась, и спустя годы права на название, собственно говоря, Бонни М остались не у Фрэнка, а у одной из вокалисток, у Лиз.
У Лиз Митчелл?
У Лиз Митчелл, да. Как так вышло?
Вот, это вот интересная загадка. Может быть, какие-то судебные тяжбы или еще что-то.
Я слышал вообще как бы о том, что у них были какие-то, ну, периодически какие-то судебные трения, но они, видимо, были не настолько, ну, явные, что ли, чтобы вот прямо вот резать глаз, как вот с другими коллективами. Поэтому, Может, вы, я думал, вы обладаете.
Нет, я не поклонник Бонни.
Народ, который слушает нас на Ютубе, вот, если вы обладаете этим тайным знанием, напишите обязательно в комментах, это будет полезно и нам, вот, и, собственно говоря, и всем остальным радио и Ютуба слушателям. История следующего коллектива, одного из, вернее, следующих коллективов Фрэнка Фариана, Милли Ванили, скандальная история. Она, как вы думаете, несет вот такие вот корни из Бонни М, то есть один раз попробовал как бы непоющего певца и решил как бы сделать непоющий дуэт. И не прокатило. Это вот оттуда все растет.
Да, конечно. То есть не раскрылось это все, но вообще Бобби, который не пел в Бонни М, он не занимал таких лидирующих позиций, и вокальными... Сложно было его заподозрить в том, что он не поет, потому что особых-то там талантов певческих-то не было. Он просто своим басом Фрэнка Фариана выдавал какие-то тирады. А вот Милли Ванили, они уже пытались в вокал играть.
А вы знаете, на чем они спалились?
Нет.
Короче, всех телезрителей заинтересовал тот факт интересный, что на разных интервью ребята с колоссальным акцентом говорят на английском языке. Ну и откровенно плохо. То есть вот английских вот примерно, знаете, как бы на уровне Лондон is the capital of a Great Britain.
Я думал, другой пример вспомните. Let me speak from my heart in English.
Вот, ну вот, типа того. Вот. И как бы стали задавать вопросики, говорить, что это такое, как это так, а как он умудряется так петь? Как он вообще служил в очистке, говорят телерадиослушатели. Что это такое вообще? Вот. Ну и, видимо, какой-то там ушлый парень на концерте, видимо, тыкнул как бы микрофончики тудыть-сюдыть. И в результате в эфир пошло то, что не должно было идти. Вот это вот все кваканье. Вот. Позорище, конечно.
Ну да, у них даже Грэмми забрали.
Так и правильно, господи. Ну что это такое, если человек поет как бы не собой? Не, я понимаю, если бы об этом было, ну, объявлено. Ну, а с другой стороны, если ты объявил это заранее...
Ну, а смысл?
А смысл, да. Тогда вообще весь этот коллектив вообще просто распадается к чертям собачьим и все. Но, кстати, вот интересно, вот их пластинки до сих пор продаются, их аккаунт Милли Ванили до сих пор присутствует, например, в Apple Music, вот на всех стриминговых сервисах, соответственно... Их так и считают за какой-то вот творческий коллектив?
Нет, ну вокалисты-то там все-таки пели, и пели неплохо.
Господи, ты...
Правда, это, конечно, не те вокалисты, которые были на сцене, но все-таки, как бы, как говорится, записи-то в чем виноваты?
Да. А в целом, вот как вы считаете, успех Бонни М, это действительно успех? Или просто вот волна такая выплеснула? Наверное?
Ну, давайте начнем с того, что диско вообще жанр мертворожденный. Он изначально затевался такой, как яркая вспышка, и которая не подразумевала под собой какого-то развития дальше.
Ну, вспышка с вспышкой, а сам жанр такой, как он долбит до сих пор на дискотеках?
На дискотеках вот ретро, да, он ушел вот в эту вот ретро стезю. Но, опять же, на волне ностальгии каждое десятилетие появляются какие-то музыканты, которые вдохновляются вот этой вот эпохой диска, вот этими яркими нарядами и прочим. Там те же самые мой любимый Джамирокуай частенько промышляет хорошим диско. Вспомним Daft Punk, их великолепный сингл Get Lucky, Lady Gaga, прочие, там Maroon 5. Все озираются, но пытаются привнести в диско что-то новое. То есть, если изначально диско, как появился от ритм-блюза, убрали всю сложность, оставили прямой бит, достаточно просто, который можно слушать и танцевать под него гораздо проще, чем под ритм-блюз. Вот. Но за этой простотой вот крылась вот такая вот... проблемка, что эту простоту развивать некуда просто.
Ну да, жанр он такой. То есть тут проще экспериментировать с визуальной картинкой на самом деле. Александр, ну, наверное, уже как бы финальный вопрос, и пойдем уже в закрытие.
Да, пойдем в закрытие.
Да. Как вы думаете, Бонни М одна из первых ярких западных коллективов, появившаяся в России с концертной программой, и в частности на Красной площади? Это вот что, это случайность или закономерность?
Да мне кажется, нет. У них просто была огромная популярность в Советском Союзе и во всех странах Варшавского договора.
То есть вот блюдо вскипело до такой степени,
да, это,
что
это просто невозможно, через крышку. Да, через крышку пробилось, и это невозможно было сдерживать никак. Проще было дать выплеснуться вот этому всему, чем тянуть дальше.
Но мне попадались фоточки и сюжетики на эту тему. Выглядело это очень круто. Они в то время были, смотрелись как инопланетяне на Красной площади в этих диких разноцветных нарядах. Я даже не представляю, как на них смотрели вот жители тогдашнего СССР. Они смотрели: «Господи, кто это? С какой они планеты? Блин, прилетели, черт возьми!» Это, конечно, был полный разрыв шаблона и одновременно, наверное, конец Советского Союза. Боже ты мой. Ну что, послушаем на закрытие,
да,
на ход ноги.
На ход ноги мы будем слушать ту самую Ма Бейкер. Это год 1977. Это Бонни М. Мусразбор. Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем пока.
Пока.
Мусразбор. На Интер-ФМ. Put your hands in the air. Give me all your money. Your money.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.